Говорит радио «Свобода». Экологи протестуют против обвинения команды судна «Гринпис» в пиратстве.
Я знаю, что Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Мы самая мирная организация на Земле. Много лет мы делаем наше дело и для Путина, и для его детей и внуков, чтобы они могли жить в этом мире.
Владимир Путин оскорбил профессора, предложившего передать Арктику под международный контроль.
Тут говорят о национальных интересах России. Никаких национальных интересов России там нет. Это интересы «Газпрома».
Бюджетный кризис в Америке затягивается. Учреждения уходят на вынужденные каникулы.
Если демократы будут настаивать на продолжении противостояния, то тогда республиканцам не останется ничего иного, как ждать. Они не могут полностью сдать свои принципы.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня по всему миру проходят акции солидарности с экологами из организации «Гринпис», которых Россия обвиняет в пиратстве. Эта статья предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. 30 человек экипажа судна «Арктик Санрайз» по-прежнему находятся в Мурманском СИЗО. Они были задержаны в Печорском море за акцию протеста против нефтедобычи на платформе «Приразломная». В пятницу нидерландский министр иностранных дел Франс Тиммерманс в своем обращении к парламенту заявил, что правительство страны подает иск против России в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы добиться освобождения корабля, который ходил под голландским флагом. Остается неясным, пойдет ли в иске речь только о возвращении корабля или также о немедленном освобождении экологов. В нидерландской прессе напечатано письмо одной из арестованных, Файзе Аулахсен, в котором она призналась, что теряет надежду на скорое освобождение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Международный трибунал ООН по морскому праву должен вернуть Arctic Sunrise Нидерландам. Процедура арбитражного процесса такова, что обе стороны должны найти по арбитру, юристу, затем эти арбитры вместе выберут для процесса судью, который примет решение, исполнение которого станет для сторон обязательным. Нидерландская партия «Зеленых левых» GroenLinks просит, чтобы в иск также было включено требование об освобождении арестованного экипажа. Нидерландская телекомпания NOS передает, что министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс предпочитает в работе над освобождением арестованных в Мурманске голландцев пока идти исключительно дипломатическим путем. Однако в нидерландском отделении Greenpeace говорят, что из бесед с представителями Министерства иностранных дел поняли, что через трибунал ООН по морскому праву будут пытаться освободить людей, а не только судно. В целом, в Greenpeace очень рады решению Нидерландов действовать через трибунал. По словам Сильвии Борен, директора нидерландского Greenpeace, лучше бы сработали дипломатические рычаги, но и этот шаг свидетельствует о том, что Нидерланды хотят через суд доказать, что речь не идет о пиратстве. Борен также отметила, что посольство и консульство Нидерландов в России оказывают серьезную поддержку, в частности, передают арестантам вещи. Представители Greenpeace не имеют права навещать задержанных лично. 28 сентября, проведя 4 дня в Мурманском СИЗО, одна из задержанных, Файза Аулахсен, написала от руки письмо своей коллеге в Нидерландах. Письмо было широко обнародовано в голландской прессе и целиком выложено в интернет. Аулахсен, в частности, пишет, что с четверга 19 сентября по вторник их держали под арестом на корабле, а по прибытии в Мурманск через переводчика дали знать, что экипаж снимают на землю, и всем дают 10 минут на сбор вещей. Вещи посоветовали собирать с расчетом на то, что под арестом их продержат еще 24 часа. Перед тем, как сойти на землю, Аулахсен удалось поговорить с консулом Нидерландов Мартином Хрунстейхе, и консул поставил ее в известность о том, какие серьезные усилия предпринимает Greenpeace для освобождения задержанных. Аулахсен пишет, что была очень тронута. Далее в письме Аулахсен сожалеет о том, что не взяла больше чистой одежды, и рассказывает о первом допросе в ФСБ. Переводчиками были молодые мурманские студенты, которых ФСБ срочно вызвало, не дав им выбора, ехать или нет. На требование составить письменную объяснительную Аулахсен попросила предоставить ей переводчика не с английского, а с родного для нее нидерландского языка. «Это невозможно», — ответили в ФСБ. После полуночи Аулахсен попала в комнату временного содержания вместе с еще 5 девушками с корабля «Arctic Sunrise». Еще в течение нескольких часов их регистрировали. Все это время задержанные сидели за деревянными столами, положив головы на руки, потому что валились с ног от усталости. В камеру Аулахсен попала только к 5 утра. В камере стоял ледяной холод и все время горел свет. После того, как в четверг, 26 сентября, задержанных как животных, по словам Аулаксен, перевозили в тесных металлических клетках, а затем объявили, что их обвиняют в пиратстве и запирают в СИЗО еще на 2 месяца до начала суда, некоторые потеряли самообладание. «В тюрьму на 2 месяца – это одно», – пишет Аулаксен. «Но что потом? Еще несколько месяцев или несколько лет тюрьмы? После процесса полного лжи?» И далее. «Ничего не гарантировано. Стоит какому-то начальнику этого захотеть, и мы исчезнем за решеткой. Мартин, консул, заверил меня, что у Нидерландов хороший контакт с русскими». «Хороший контакт? По каким вопросам? По вопросу о том, что русские незаконно ворвались на нидерландскую территорию, каково является судно Arctic Sunrise, в международных водах, чтобы схватить нас с применением грубой силы? Требует ли нидерландское правительство нашего освобождения, немедленного? Да черт возьми, они нас вообще не имеют права держать под стражей, и все-таки держат. Они делают все, что хотят. Я понятия не имею, чем все это закончится и как долго продлится. Эта неопределенность меня убивает. Мне еще должны подыскать переводчика для допроса. Надеюсь, они к воскресенью никого не найдут. Тогда у меня еще есть шанс, что меня просто депортируют». Судя по всему, переводчик был найден. Напомню, в этом году, который официально объявлен годом России и Нидерландов, голландцы попадают за решетку в Россию уже 2 раз, оба раза в Мурманске. Летом около 8 часов в мурманском СИЗО провел Крис ван дер Вейн, депутат Гронингенского городского совета. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Уже несколько дней активисты «Гринпис» устраивают молчаливые акции протеста у здания российского консульства в Стамбуле с требованием освободить Гизе Мактай, 24-летнюю активистку, которая находится в российской тюрьме вместе с другими экологами. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Стамбуле Елене Солнцевой.
Количество протестующих возросло до 150 человек. Экологи обещают провести подобные акции по всему миру, продолжает секретарь Средиземноморского отделения «Гринпис» Гюльчин Шахин.
Гизем отправилась в экспедицию как помощник повара. Она обучается на отделении гастрономии, обожает животных, не ест мясо и животных продуктов. На судне Arctic Sunrise замечательная кухня и очень вкусно готовят. Я была там в прошлом году. Это настоящий большой ледокол, который перешел в руки Greenpeace в конце 90-х и использовался специально для организации акций протеста в Северных морях. У Greenpeace есть еще несколько подобных кораблей, в частности, «Эсперанца», который неоднократно участвовал в похожих проектах по защите Арктики. Обычно экологи находятся в экспедиции на борту судна около 6 месяцев. Потом их состав меняется. На борту много девушек, даже помощник капитана. Все участники экспедиции – молодые люди.
Акции «Гринпис» спасали от гибели не только природу, но и многих людей. В минувшем году, например, активисты Средиземноморского отделения организации «Гринпис» заставили турецкие власти принять закон об ограничении рыбной ловли. Кампания проходила под лозунгом «Нет рыбы маленькой, не будет и большой». Экологи хотели предотвратить ловлю мальков и потребовали ужесточения контроля над выловленной рыбой. В поддержку было собрано около 600 тысяч подписей. После этого Министерство сельского хозяйства было вынуждено принять новый закон. Эсги Йене, копирайтер отделения «Гринпис» в Стамбуле.
Она не боялась ничего. В прошлом году Гизем вместе с другими ребятами каждое утро отправлялась в море, когда корабли только выходили на лов, хотя это было очень опасно. Мы боролись тогда против уничтожения мальков скумбрии, тунца и других пород рыб и хотели ужесточения правил ловли для тех компаний, которые вылавливают рыбу размером менее 20 сантиметров. Обычно эти маленькие рыбешки никому не нужны, их выкидывают, и они погибают.
В минувшем году Гизем продержали около суток за участие в акциях протеста против строительства первой в Турции атомной электростанции на побережье Средиземного моря. Их отпустили, потому что они экологи, самые мирные люди на Земле, говорит мне Бельге, самая близкая подруга Гизем, с которой они вместе работали и даже снимали квартиру.
Мы одинаково смотрели на мир и хотели изменить его к лучшему. Мы вместе готовили, ходили в клубы, иногда опаздывали на последний пароход, который шел на острова, где мы снимали квартиру. Она писала мне из экспедиции, что видела большого кита и фьорды. После того, как ее захватили в России, наше общение прекратилось. Мама верит, что она приедет домой. Скоро у нее день рождения, и мы хотим отпраздновать его вместе. Ее ждет и любимая кошка Момо, которая очень скучает.
А что бы вы хотели сказать российским властям, которые обвиняют экологов в международном пиратстве?
Я знаю, что Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Мы самая мирная организация на Земле. Много лет мы делаем наше дело и для Путина, и для его детей и внуков, чтобы они могли жить в этом мире. Как можно не думать о завтрашнем дне?
Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
У нас на связи мурманский журналист Максим Жаравин. Максим, здравствуйте. Расскажите в первую очередь, что известно об условиях содержания гринписовцев в СИЗО и что говорят их адвокаты.
Добрый день, Дмитрий. Вчера вот буквально руководитель рабочей группы адвокатов Greenpeace Ирина Исакова рассказала, что условия содержания активистов в СИЗО нельзя назвать отвечающими европейским стандартам. Арестанты в своем большинстве жалуются на отсутствие теплой одежды и книг на иностранных языках. Также просто не устраивает тюремная пища, поскольку среди них есть вегетарианцы. Что до жалоб на отсутствие теплой одежды, то это особенно актуально, поскольку в Мурманске последние дни стоит прохладная погода, и арестанты просто не могут использовать положенный им час на прогулки, поскольку у них там нет ни варежек, ни теплых носков, ни шапок, ничего такого.
Ну, понятно, что это событие номер один для города. Что в Мурманске говорят обо всей этой истории? Сочувствуют гринписовцам или в основном осуждают их?
Ну, на самом деле удивительно, несмотря на то, что вся эта история разворачивается непосредственно в Мурманске, в самом областном центре как-то вот по этому поводу ничего не говорят. Ни чиновники, ни общественность. Никто не комментирует данную ситуацию. Пожалуй, только губернатор Мурманской области Марина Кофтун позволила себе высказаться единожды, что ей очень жаль, что Мурманск снова мелькает на федеральных телеканалах с такой вот печальной ситуацией. Вот. Но не более того, ни политические партии, ни общественные организации как-то публично эту ситуацию не комментируют. Все работают.
Но, Максим, все-таки проходят акции, немногочисленные акции в их защиту. Я знаю, что сегодня прошла одна, и вы на ней побывали. Расскажите, пожалуйста.
Да, в центре Мурманска, в местном гайд-парке, прошла акция, которую организовала местная природозащитная организация, называется она «Природа и молодежь». Они организовали акцию по сбору иностранной литературы для задержанных активистов, по сбору каких-то, может быть, записок с пожеланиями, ну и выступали за то, чтобы их активистов освободили. Но акция не собрала очень много народу, наверное, журналистов было больше, чем самих организаторов. Простые прохожие останавливались буквально несколько минут, потом покидали акцию.
Спасибо, я благодарю мурманского журналиста Максима Жаравина. Содержание в Печерском море активистов Greenpeace вызвало дискуссию о целесообразности нефтедобычи в Арктике. Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев предлагает передать управление Арктикой под международный контроль и запретить в этом регионе коммерческую деятельность из соображений экологии. На встрече с членами «Единой России» президент Владимир Путин назвал профессора придурком и заявил, что Арктика – это неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под российским суверенитетом в течение нескольких веков. Профессор Медведев сообщил в своем блоге, что личное оскорбление Путина воспринимает как награду и еще раз вернулся к арктической теме в российской версии журнала Forbes. Об Арктике и Владимире Путине с Сергеем Медведевым поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Владимир Путин в присущей ему изящной манере отругал вас за разбазаривание Арктики, за то, что вы предложили передать управление Арктикой под международный контроль и запретить в этом регионе коммерческую деятельность. Как вы считаете, почему Путина так возмутило, взбудоражило это предложение? Он назвал их антинародными и непатриотичными.
Видите ли, во-первых, я должен сказать, что это не мои предложения личные. Это достаточно долго уже в мировом экспертном сообществе, природоохранном сообществе. Существует эта идея. Ввести в Арктике такой же примерно режим, как в Антарктиде. Действует уже с 59 года. С ограничением на хозяйственную деятельность, с ограничением на военную деятельность, только для науки и туризма. Почему так задело Путина, до этого еще Жириновского? Ну, вы знаете, я думаю, тема такая очень больная. Во-первых, это тема суверенитета. Тема вообще на шире идентичности России. Страна еще недостаточно уверена ни в своей идентичности, ни в своем территориальном реальном формате. И поэтому, понимаете, страна, которая, ну что мы называем, поднимается с колен, страна, вышедшая из периода холодной войны, с потерями, с территориальными потерями. И, естественно, сейчас любая тема, которая касается будь то Курильских островов, будь то Калининграда, еще чего-то, она вызывает такую очень ожесточенную реакцию, как в общественном мнении, так и вот на высшем властном уровне. Ну и плюс Арктика, нефть. Нефть, опять-таки, нефтяные интересы. Это такая флагманская платформа «Газпрома», которая, видимо, является и для «Газпрома», и для Путина знаковой.
Ну вот Владимир Путин заявил, что Арктика – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Довольно спорное утверждение. А как вообще, как поделена Арктика с точки зрения международного права? Какие страны, кроме России, ее осваивают? И у кого там еще какие экономические интересы?
Нет, ну, вы понимаете, понятие суверенитета, да, на который территориальный, на то, что границы стран. И есть понятие территориальных вод. Это вот прибрежная зона, там, трехмильная, кажется, зона. Дальше начинается зона экономических интересов. Это уже мы в такой достаточно шаткой международно-правовой зоне находимся. Однозначно они не являются суверенной зоной России. И, скажем, например, поэтому то, что там наши пограничники в нейтральных водах, в экономических российских водах, но международно-нейтральных водах захватили ледокол «Гринпис», это, в общем-то, с точки зрения международного права неправомерный акт. Так что говорить, что это наша Арктика, и она кому-то принадлежит, это все очень спорные моменты. Именно поэтому Россия выдружала флажок на хребте Ломоносова, чтобы вот попытаться что-то там застолбить. Но суверенитета России в этих, так как и других всех стран, это Соединенные Штаты, это Канада, это Дания через Гренландию, это Норвегия, они не являются обладателями суверенитета. Есть только право на ведение экономической деятельности. И вот его-то я и предлагаю ограничить.
Дискуссия вокруг целесообразности добычи нефти в Арктике развернулись, ну вот как раз после того, как спецназ ФСБ захватил экологов «Гринпис», пытавшихся повесить баннер на нефтяную платформу «Приразломная», да, принадлежащую «Газпрому». Экологов сейчас обвиняют в пиратстве, все они задержаны на 2 месяца. Вот это вообще с правом как соотносится?
Ну, я считаю, это абсолютно не правовым действием. Во-первых, само задержание является неправовым. И, во-вторых, попытка привязать это к 227-й статье Уголовного кодекса абсолютно абсурдна. Называть это пиратством, это же, по-моему, и сам Путин озвучил в своих комментариях. Но вот наша правоохранительная машина, она же руководствуется политическими соображениями, политической целесообразностью, а не юридическими. Так что в данном смысле дан политический заказ на то, чтобы максимально, так скажем, и непропорционально замочить «Гринпис». Точно так же, как такой непропорциональный ответ давался на действия «Пусси Райт» в свое время. Вот, точно так же есть политический заказ на жесткий непропорциональный ответ. Под соусом, естественно, борьбы за суверенитет, укрепление духовных креп и так далее и тому подобное.
Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев о российском президенте и принадлежащей миру Арктике. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что его партия потребует уволить профессора Медведева из Высшей школы экономики, а также будет добиваться лишения его возможности вести передачи на канале «Культура». Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов призвал возбудить против Медведева уголовное дело. Высшая школа экономики дистанцировалась от предложения отдать Арктику под международный контроль. Навряд ли многие наши коллеги согласились бы с его позицией, но как частное лицо Сергей Медведев имеет полное право высказывать любое мнение, заявил руководитель ее пресс-службы Вадим Воробьев. Он отметил, что профессор Медведев вопросами российского присутствия в Арктике никогда не занимался, и, соответственно, его высказывание не может быть рассмотрено как экспертная позиция университета. Журналист Ольга Романова, работающая в Высшей школе экономики, откликнулась на это заявление в Фейсбуке. «До сегодняшнего дня я не знала о существовании точки зрения Высшей школы экономики, которая отличается или не отличается от самых разнообразных точек зрения преподавателей и научных сотрудников школы. До сегодняшнего дня я не знала, где именно можно ознакомиться с точки зрения Высшей школы экономики. Я и сейчас этого не знаю и не хочу знать». Вы слушаете программу «Итоги недели». 14-й съезд партии «Единая Россия», завершившийся в субботу в Москве, если и не стал последним в ее истории, то во всяком случае продемонстрировал, Владимиру Путину этот проект больше не интересен. К такому выводу приходит одна часть политологов, наблюдающая за последними событиями вокруг «Единой России». С ними не соглашаются другие эксперты, заявляя, «Единая Россия» — долгоиграющий проект, который президент не только не намерен сдавать, но, напротив, всячески укрепляет. Впрочем, и те, и другие уверены, репутация партии власти испорчена настолько, что на реальную поддержку граждан единороссам рассчитывать не приходится. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
О немедленном упразднении «Единой России» в настоящее время речи не идет. Такой сценарий не только создаст дополнительные организационные проблемы, но и неминуемо приведет к внутренним скандалам. Однако и ассоциировать себя с «Единой Россией» Путин, похоже, не желает. Нацлидер увлечен новым проектом – Общероссийским народным фронтом, движением, не успевшим заработать себе какой-либо репутации, что уже неплохо с учетом откровенной неприязни граждан к бренду «Единой России», говорит политолог Марк Урнов.
Путину на нее уже, в общем-то говоря, как на стратегического партнера наплевать, потому что понятно, что она как была непопулярна, так и останется непопулярной, ее не воскресишь, и надоела она всем, и на последних выборах все, кто мог идти независимо, хотя и были там членами «Единой России», от нее открещивались. Ну, в общем, будет жить таким вот плохо понятным, не очень нужным, но и неотрезаемым аппендицитом.
Политолог Михаил Тульский эту точку зрения не разделяет. По его словам, Кремль намеренно подбросил журналистам повод для разговоров о том, приедет ли Путин на съезд «Единой России», чтобы создать интригу и привлечь внимание к этому не слишком интересному мероприятию.
Интригу закинули, что Путин не приедет на «Единую Россию». Всем сразу стало интересен этот съезд «Единой России». В реальности оказывается, что Путин все-таки на него приехал, причем в самый первый день. Более того, Кремль построил в 2007 году эту однопартийную систему. И сейчас эта жесткая однопартийная система, основанная на господстве «Единой России» любой ценой, не только не демонтируется, а наоборот только усиливается и укрепляется. И, собственно, вот эти вот 100, а, наверное, будет 200 партий новых, Кремль для того и зарегистрировал, чтобы, так сказать, размыть недовольный оппозиционный электорат, чтобы половина оппозиционного электората отправлялась в мусорку, а «Единая Россия» получала за счет этого как минимум половину мандатов по партийным спискам и практически 100% по одномандатным округам. Поэтому Кремль только укрепляет эту однопартийную диктатуру «Единой России» и никак ее не ослабляет. Другой вопрос, что популярность «Единой России» падает.
О крахе популярности «Единой России» и о том, что на нее не хотят больше делать ставку, могут свидетельствовать такие унизительные для партии шаги, как, например, вынужденная поддержка эсера Константина Ильковского на выборах в Забайкалье или то, что Сергей Собянин на выборах мэра Москвы пошел самовыдвиженцем, хотя мог бы выступить от «Единой России». По мнению автора книги «Операция «Единая Россия» журналиста Ильи Жигулева, Собянин понимал, что поддержка «Единой России» может принести только вред. По версии Жигулева, вероятнее всего, партия растворится в Народном фронте, куда, по идее Владимира Путина, должны влиться все, в том числе оппозиционные политические силы.
Эту систему хорошо наблюдал и видел Путин, когда работал в ГДР, когда все партии были влиты в одно движение, которое в целом поддерживало власть. Он готов к тому, что будет такой народный фронт. Друг с другом они внутри будут как-то пикироваться и конкурировать, но при этом будут все объединены в общем порыве любви к президенту. «Единая Россия», влившись в народный фронт, как бренд она исчезнет. Как в свое время исчезла отечество «Вся Россия», объединившись с «Единством», да, точно так же «Единая Россия» исчезнет в огромном народном фронте.
Тактической необходимости прикрывать проект «Единая Россия» нет, возражает политолог Михаил Виноградов, оговариваясь, если не предвидится досрочных федеральных выборов. Другое дело, что на самих единороссов морально давит неопределенность и перспектива конкуренции с Народным фронтом.
Самих единороссов такое положение напрягает, но возможности для маневра у них почти нет, потому что это все-таки миф, что «Единая Россия» является партией власти, она не является центром принятия решений, она скорее принимает те решения, которые оформляют в коридорах власти. Сама все серьезного политического веса она, на мой взгляд, сегодня не имеет. Поэтому вот то подвешенное состояние, в котором партия оказалась, партийцы не в состоянии преодолеть. Им хочется показывать, что каждый съезд – это некое значимое мероприятие. С другой стороны, съезды проходят часто и существенного такого колоссального интереса не вызывают.
Эта неопределенность может сохраниться до съезда Народного фронта, который ожидается на стыке ноября-декабря. Но и Народный фронт, с учетом неудержимого падения рейтинга Путина, будет малопопулярен, убежден политолог Марк Урнов. По его мнению, в нынешней экономической ситуации недовольство элит, особенно региональных, будет расти из-за борьбы с федеральным центром за остатки большого пирога.
Что делает сейчас Владимир Путин? Он резко поднимает зарплаты силовикам высшим. Он понимает, что он слабеет в элитах. Значит, надо найти поддержку себе, не только такую вот фиктивно-народную, которая на самом деле абсолютно ничего не значит, а надо институциональную поддержку найти. А где? У силовиков в первую очередь. Вот это вот его реальная политика, а все остальное это так, игры.
Членами «Единой России» являются более 2 миллионов человек. С 2003 года в Государственной Думе партии принадлежит парламентское большинство. С 2007 по 2011 год члены «Единой России» составляли конституционное большинство в парламенте. В апреле 2013 года в ходе социологического опроса, проведенного Левада-центром, 51% опрошенных россиян согласились с характеристикой «Единой России» как партии жуликов и воров. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На 5-й день после начала противостояния, вызванного временным закрытием части государственных учреждений в Соединенных Штатах, позиция демократов вызывала симпатии у большего числа американцев, чем позиция республиканцев. Нежизненно важные службы правительства закрылись во вторник по истечению срока действия государственного бюджета. Палата представителей одобрила новый бюджет, из которого исключено финансирование закона о доступном медицинском обслуживании. В сенатскую версию бюджета эта статья включена. Обе стороны пошли на принцип «конца противостоянию не видно». Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Через 4 дня после прекращения работы государственных служб очевидно лишь то, что предсказать дальнейший ход противостояния и его последствия невозможно. В отличие от подобных эпизодов в прошлом, а за неполных 40 последних лет государство притормаживало работу 17 раз, демократы и республиканцы не ведут переговоров. Они настаивают на своем, предоставив развитие событий воле обстоятельств и надеясь на то, что ситуация в конце концов обернется в их пользу. А первые опросы общественного мнения, проведенные уже после закрытия правительственных служб, дают при некотором желании основания для надежд и той, и другой партии. Чисто статистический перевес в настроениях американцев в пользу демократов составляет 10%. Согласно двум опросам, от 42 до 45% опрошенных возлагают большую долю ответственности за приостановку деятельности правительства на республиканцев, от 32 до 35% на демократов. Но это далеко не подавляющий перевес, особенно в сравнении с последним подобным противостоянием 17-летней давности. Тогда половина американцев винила за простое правительство республиканцев и лишь 27% президента. А ежедневный опрос Института Гэллопа указал, например, на падение популярности президента Обамы в первые 3 дня бюджетного кризиса. В последние 3 дня сентября его рейтинг составлял 43%. 3 днями позже, после остановки правительства, 41%. Число негативно оценивающих работу президента поднялось до 52%. Один из наихудших для Барака Обамы показателей в этом году. При этом 8 из 10 американцев, участвовавших в опросе, проведенном по заказу телекомпании CBS, настаивают на том, что обе стороны должны идти к компромиссу, а не настаивать на своем. Любопытно, что конгрессмены-республиканцы в последние дни попытались продемонстрировать делом, что они не заслуживают ярлыка безжалостных обструкционистов, отрезавших финансирование исследований по борьбе с детским раком и закрывших национальные парки ради борьбы за свою навязчивую утопическую идею нейтрализации реформы медицинского страхования. А именно такой образ настойчиво внушает стране их оппоненты. В среду республиканцы начали принимать решение о точечном финансировании государственных служб, чья остановка оказалась ощутимой для страны. Демократы пока отказываются поддержать эти инициативы. Они настаивают на безоговорочном утверждении бюджета как условии для проведения переговоров о будущих расходах. Их продолжают поддерживать и некоторые ведущие средства информации. Chicago Sun-Times, например, настаивает на том, что это не кризис, который начал Обама, и не он должен положить ему конец. Это кризис, которому должен положить конец спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Увеличивающееся число жертв ситуации сделает все более очевидным глупость тех, кто организовал прекращение деятельности правительства. Чем быстрее республиканцы освободят своих заложников, тем будет лучше. Это пишет газета USA Today. Заложниками, самая многотиражная газета страны, называет государственные программы, которые заморожены из-за отсутствия финансирования. Консервативно настроенные издания рассматривают ситуацию в ином ракурсе. С их точки зрения, отказ президента Обамы вести любые переговоры с республиканцами представляет собой, по сути, беспрецедентное поведение главы исполнительной власти, поскольку обеспечение нормального функционирования правительства входит, так сказать, в его должностные обязанности. Однако и эти издания позволяют себе критику в адрес республиканских законодателей. Джеймс Бейкер, легендарная фигура республиканской партии, министр и ближайший помощник президентов Рейгана и Буша-старшего, в интервью Пегги Нунан, влиятельному обозревателю Wall Street Journal, назвал стратегию республиканцев «неумной», за которую партии придется понести расплату. «Если вы решили провести битву за свои принципы, выбирайте битву, в результате которой вы что-то добьетесь», — советует Джеймс Бейкер. Между тем, исход нынешней битвы предсказать не берется никто. Вот что говорит Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане. «Я думаю, что республиканцам придется смириться с выделением средств на финансирование основных положений закона о доступном медицинском обслуживании, но обусловить его выполнением более мелких задач. Например, потребовать исключения из него непопулярного положения о финансировании закона путем налогообложения изготовителей медицинских устройств. Если демократы будут настаивать на продолжении противостояния, то тогда республиканцам не останется ничего иного, как ждать. Они не могут полностью сдать свои принципы. Что в таком случае скажут их избиратели? В этом сейчас заключается дилемма для них». Так считает Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, даже удивительно, сколько было на этой неделе сюжетов и всякого рода воспоминаний о том, что произошло в Москве 20 лет назад. Ну, я читал, конечно, в основном интернет, и мне кажется, что 10 лет назад такого не было. Ну, и телевидение тоже не забыло о годовщине. Тут очень выделился фильм «Белый дом, черный дым», в котором все события предстали под таким конспирологическим углом. Мы этот фильм подробно обсуждали в нашем эфире, но были и другие программы, и другие ток-шоу. Что бы вы выделили?
Ну, вы знаете, я бы сказала так, прежде всего, что вот эта вот действительно невероятная реакция на события 20-летней давности, она свидетельствует о том, насколько сильно в обществе противостояние сегодня. Вот такое ощущение, только поднеси спичку, и сразу все вспыхнет. Это первое. Второе. Мне показалось, что как не было единой картины, единого представления о том, что же происходило 20 лет назад, то тем более нет этого представления и сегодня. Его нет и не может быть, потому что каждый, кто делает там фильм, или каждый, кто ведет ток-шоу, он выстраивает концепцию сначала. У него в голове происходит событие, а потом эти события уже происходят на пленке. Мне кажется, что если говорить о Чернышове, которое вы упомянули, это канал НТВ, то это вообще ниже уровня всякого разговора, потому что, понимаете, какие бы метаморфозы с самим господином Чернышовым не происходили за последние годы, а метаморфозы разительные. Ну, возьмем его там фильм о Сталине, и вот этот вот фильм, где романтическими героями представляются, ну, там, Хасбулатов, Рудской, а единственным демократом, который им оппонирует, фактически, на самом деле, стал Коржаков. То есть даже в расстановке этих сил, я уж не говорю о том, что если ты хочешь дать объективную картину, то ты должен очень скрупулезно посчитать, сколько, так сказать, свидетельств стоит и с этой стороны. А если нету равного количества, значит, нужно придумать какой-нибудь другой ход, а не синхрон, который можно выстричь и подогнать под твою генеральную идею. Этот фильм вообще, мне кажется, как-то он и за гранью разговора, и за гранью приличия, потому что тот же Чернышов, ему было уже тогда 20 лет, если я не ошибаюсь, то есть он был достаточно взрослым человеком. И вот здесь вот уже мне хотелось перейти вот от частного этого фильма к общему, что такое вот историческое сознание россиян. Мне кажется, вот где у нас есть третий путь, и мы идем своим путем, то это наше историческое сознание, потому что все фильмы, в частности фильм Чернышова, вдохновлены тем, что вот мы обязаны рассказать вот тем, кому тогда было там 5-10 лет, о том, что происходило. Но сегодня еще есть люди, которые имеют представление о пунических войнах, происходивших до нашей эры. То есть существует корпус документов, существует интернет. Все, кто хочет, может знать, почему
наше молодое поколение представляется вообще дебилами, какими-то отстающими, которым нужно что-то непременно вкладывать и объяснять и толковать бесконечно. И вот, понимаете, 20 лет назад тот же Чернышев все понимали. Все понимали, что происходит. Все видели того же Макашова, все видели Рудского, все видели Хасбулатова. Да, собственно, они и сегодня не очень скрывают все свои цели и задачи. И, насколько я помню, то есть расстановка была совершенно определенная. Да, может быть, нужно дискутировать об этом указе, о том, нужно было обстреливать Белый дом или нельзя было. Но те, кто жили тогда и помнят, что происходило, они понимают, что расстановка сил была другая, что это была какая-то шайка маргиналов, которые хотят захватить власть и ничего больше. Сегодня трактовка совершенно иная. Ну, может быть, в фильме Сергея Медведева, который был тогда пресс-секретарем, чуть позже, правда, секретарем Ельцина, там более или менее объективно рассказано, но там есть другая ложь. Там есть ложь о телевидении, например, потому что тогдашний начальник телевизионной Брагин, он просто взял и отключил трансляцию, и тоже все это прекрасно помнят. И тогда, если что-то мы узнавали, и люди приходили в студию, то это были «Вести», это был канал «Россия», который стал вещать там из подполья. Это тоже все переврано. Ну, а вот ток-шоу «Соловьёва», которое длилось вообще, по-моему, чуть ли не 3 часа, и там тоже, понимаете, потому что вот эти вот люди, это как всегда происходит на ток-шоу, кто громче кричит, тот и прав. Кто доступнее, кто обладает даром упрощенного толкования, тот и прав. Всегда в нашей студии, в нашей стране. Поэтому вот этот юбилей, так подробно и громко отмеченный, он оставляет еще больше вопросов, чем было перед этим целым корпусом больших фильмов и ток-шоу.
Ну вот важная еще телевизионная новость – это назначение Михаила Лесина на должность главы «Газпром-медиа». Уже поползли слухи, что первое, что новый начальник собирается сделать – это закрыть реалити-шоу «Дом-2». Только вот мне непонятно, почему именно это шоу ему так не нравится. Может быть, слабо вы знаете.
Нет, почему ему не нравится это ток-шоу, я не знаю. И мне, честно говоря, это совершенно не интересует, закроет он «Дом-2», не закроет. Он человек профессиональный, насколько я понимаю. И, стало быть, он не может закрыть ток-шоу, которое так необходимо зрителям в течение такого огромного количества времени. Вот сколько раз на моей памяти закрывали, столько же раз и открывали еще с большим успехом. Здесь, по-моему, важнее другое. Вот это выстраивается в ряд вот назначения, возвращения Суркова, возвращения Лесина. Я сейчас не буду говорить о том, о голоде кадровом. Это мне тоже как бы не моя проблема, она мне не интересна. Но возвращаются большие специалисты по производству духовных скреп. Это действительно большие художники, как сказал бы Шнуров, это большие художники с большой буквы «Х». Это сказал Шнуров в интервью, кстати, очень интересном, Ксении Собчак на телеканале «Дождь». Так вот эти вот люди, они теперь, то есть сейчас мы говорим о Лесине, он должен выстраивать новую стратегию, что-то на самом деле смысл этого не очень внятен, потому что первое, что приходит в голову, потому что главный бриллиант в короне «Газпром-медиа» – это все-таки канал НТВ. И поэтому, что будет с Кулисниковым, которым вот недавно, в мае, продлевали до 2016 года полномочия, это тоже непонятно. И зачем? Что вообще? Какой в этом смысл? Но главное, конечно, что я вот специально освежил в памяти, и хочу поделиться слушателями, что его ведь уволили в 2009 году, его ведь уволили за несоблюдение этики госслужащего. Это сделал господин Медведев, который тогда был президентом. Это было связано с Пятым каналом, с приходом Ковальчукова и прочее. Но, в общем, это такая довольно серьезная формулировка. И для тех, кто обожает конспирологические заговоры, я понимаю, что это такой большой плевок в теперешнего премьер-министра. Но вот то, что вот эти вот люди, что их так мало, и они постоянно возвращаются, это, конечно, очень интересный симптом нашего времени, потому что Лесин – это вообще долгожитель эфира, он прекрасно себя чувствовал при Ельцине, более того, он считался членом семьи, чуть ли не близким другом там Ямашевых и Дьяченко. Потом он просуществовал благополучно, перепрыгнул через 2000 год. В 2004 году он стал помощником президента. И вот теперь, после короткого перерыва, он опять возвращается. Вот главный вопрос современности – почему они всегда возвращаются?
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе канадские тракторы, респектабельность булочников и клевету на Ивана Грозного. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Дмитрий Медведев в статье, опубликованной неделю назад, много писал об иностранных инвестициях. О них же говорил уже на этой неделе на инвестиционном форуме ВТБ и Владимир Путин, в том числе и в контексте положения политзаключенных, которых в России по Путину, конечно, нет.
В соответствии с законом, если человек получил наказание, то и это все-таки когда-то проходит. Стабильность важна, власть должна быть сильной, последовательной и справедливой. Если это все будет отражаться и в законах, и в правоприменительной практике, то тогда, я думаю, инвесторы поймут, что у нас стабильная ситуация.
Лидер партии «Дело» Константин Бабкин подошел к вопросу об инвестициях с практических позиций.
Путин попросил написать записку о том, почему Россельмаш не переносит производство тракторов из Канады в Россию. Сравнить условия.
Рабочая сила в России по-прежнему дешевле, чем в Канаде. Однако не намного. Существенно более низкая зарплата компенсируется более высокими платежами в пенсионный фонд и НДС. Но это единственное относительное преимущество организации производства в России.
В России расходы на оплату процентов по кредитам будут на 14 миллионов долларов выше, чем в Канаде. Тарифы на поставку электроэнергии в Канаде для крупных промышленных предприятий составляют в среднем 1 рубль 70 копеек за киловатт. В России тариф в 2,2 раза выше – 3 рубля 70 копеек. Рост издержек, связанных с использованием услуг транспортных компаний и естественных монополий, по усредненным расчетам составит 5 644 тысячи долларов США в год.
И так далее, от более сложной налоговой отчетности в России до внутреннего спроса. Но наиболее любопытно, пожалуй, вот это наблюдение Бабкина.
В целях охраны и предотвращения нарушений правопорядка на территории завода в Ростове-на-Дону предприятие вынуждено содержать большой штат охраны, порядка 150 человек. Расходы включают в себя заработную плату, униформу, страховку, содержание служебных помещений, связанные налоги. Штат охраны на заводе в Канаде составляет 4 человека, а их функции ограничиваются контролем пропускной системы и в случае необходимости коммуникации с органами правопорядка.
В результате Бабкин приходит к выводу.
Как следует из проведенного анализа, перенос производства тракторов из Канады в Россию экономически нецелесообразен.
Комментирует Алексей Рощин.
Просто убийственное сравнение. Я думаю, что эта запись неизвестного мне юзера Бабкина будет посильнее всего ЖЖ Навального. Потрясающе. А главное, просто, наглядно, емко. Малюсенький пример того, во сколько обходится российской экономике отсутствие нормальной правоохранительной системы.
С малым бизнесом дело обстоит еще сложнее. Ведомости сообщили в пятницу, что правительство пока так и не нашло денег на поддержку малого и среднего бизнеса, главного пункта программы по стимулированию экономического роста. Цитирую «Ведомости». Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал идею выделить 100 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, ФНБ, на кредиты среднему бизнесу. Это высокорисковые операции, и лимит на подобные активы у ФНБ исчерпан, пояснил он. О необходимости выделения средств на поддержку малого бизнеса говорил премьер Медведев. Не дожидаясь реализации программы, бывший руководитель политического департамента ЦИК «Единой России», а ныне простой преподаватель и аналитик Алексей Чедаев, решил проверить, есть ли у этого бизнеса возможности, для чего встретился со специалистом по хлебу. Тот рассказал о состоянии рынка и о существующем на самом деле спросе в небольших пекарнях шаговой доступности. Чедаев пишет.
Я пока не полез в то, где и так все топчется. Налоги, стоимость кредита, административные барьеры, сертификация, лицензирование и прочий потребнадзор. Я решил тупо изучить состояние наиболее массовых в мировой практике машинок малого бизнеса соразмерных людям. Без утюгов с вертикальным взлетом и прочих наноноваций. Все то, чем могли бы заниматься миллионы, а пользоваться десятки миллионов. Но при этом производящие, а не только продающие. Но и хлеб, логично, оказался первым номером. Короче, промежуточный вывод такой. С точки зрения экономики, спроса, ситуации на рынке. Есть оно место у небольшой пекарни-булочной в первых этажах спальных многоэтажек. И она там нужна, уместна, потому что хлеб у нас на нынешнем рынке сейчас есть двух видов. Первое – дорогой и не очень качественный. Второе – дешевый и очень некачественный. Но ее там нет. По целому комплексу внерыночных причин, большинство из которых товарищи начальники даже не пытаются трогать. Ну и в ближайшие годы не будет. Чуть было не сказал, пока власть не сменится.
Комментарий Глеба Павловского.
Проблема не правовая, а антропологическая. Как раз на последней миле возникает пробка-фильтр, социальный порочный круг. Необходимо безопасное малое комьюнити уважения, а булочник должен бы стать его респектабельным членом наравне с полисменом, учителем или попом. Тогда легко снимаются барьеры, которые сегодня, наоборот, отфильтровывают его наглеца, протискивающегося в мелкие бизнесмены, клеймо социального позора, близкое к гастарбайтерам.
Николай Плотников, живущий в Германии, возвращает Павловского с небес на землю.
Эта антропологическая модель, увы, уходит в прошлое даже в маленьких городах Германии, где, как известно, наличие до 100 сортов хлеба не редкость. Местами еще сохраняются традиционные семейные пекарни, но они вытесняются крупными фирмами, которые готовят полуфабрикаты в Польше и в замороженном виде отправляют по всей Германии. Если полицейский, врач и священник еще продолжают играть прежнюю роль в местечках, то булочник уже нет.
На уходящей неделе в сети много цитировали письмо православных активистов министру культуры и директору Третьяковской галереи с требованием убрать из экспозиции картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Картина в письме названа «мерзкой, клеветнической и ложной», ибо, цитирую, «современной исторической наукой твердо установлено, что первый русский царь Иоанн не убивал своего сына». Конец цитаты.
Известно, что в благословенное царское время живописец Илья Репин, проникнутый революционными богоборческими идеями, относился с пренебрежением к русским православным традициям. Стоит посмотреть на его картину «Крестный ход в Курской губернии» 1883 год, чтобы понять это его отношение. Но если в картине «Крестный ход в Курской губернии» он выражает взгляд революционеров и русофобов на православную веру, русское духовенство, на традиции крестных ходов на Руси, то картина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года является неприкрытой клеветой не только на царя Иоанна, но и на русское православное самодержавие, на весь русский народ.
Письмо – инициатива Василия Байко-Великого, предпринимателя, называющего себя председателем народного движения «Святая Русь». Он же первым под ним и подписался, вместе с женой, своим официальным представителем и его женой, а также бывшим деканом исторического факультета СПбГУ Игорем Фраяновым. Комментирует Глеб Морев.
Коллективный Балашов. Определенно, эпоха позднего Путина войдет в историю дополнительной главой города Глупого.
Упомянутый Моревым Абрам Абрамович Балашов известен тем, что в 1913 году изрезал ту же самую картину Репина, выставлявшуюся уже тогда в галерее братьев Третьяковых. Балашов был иконописцем. Письмо Фраянова Байко Великого можно считать продолжением славных отечественных традиций. Комментариев на тему того, что еще можно запретить, было много. Элла Брейген.
Да вообще всех к черту запретить надо. Это что ж такое? Чайковский гомосексуалист, Репин на царя клеветал, Толстого от церкви отлучили, Пушкин и не русский даже, какие-то там негритосы в десятом колене, и Герцены всякие, и Горькие и так далее, и тому подобное по заграницам жевали. Всех убрать.
Кирилл Кобрин предлагает более избирательный подход.
Еще убрать Троицу Рублева за пропаганду пьянства, свежий кавалер Федотова за поругание святыни госнаграды, похуже басиста Bloodhound Gang, переход Суворова через Альпы Сурикова за искажение подвига русского воинства, не вниз, а вверх должны ехать русские, и скрытую пропаганду свального греха, портрет Победоносцева и заседание Государственного совета за отсутствие бодрости и общее упадничество при изображении официальных лиц, русскую Венеру Кустодиева за непристойное использование самоназвания великого народа, черный квадрат Малевича за неверие в светлое будущее русских квадратов.
Преподаватель МГУ Татьяна Краснова задает в ЖЖ, пожалуй, самый важный вопрос.
Слушайте, а что нужно для того, чтобы вот такой вот пук в стратосферу стал информационным поводом? Какое сочетание лиц и событий? То есть, к примеру, требование моей соседки Глафиры Самуиловны уничтожить картину боярыня Морозова на том основании, что означенная боярыня заняла у нее в прошлом году стакан картофельного крахмалу и не отдает, этого мало для новости. И для получения своей минуты славы Глафире Самуиловне надо объявить себя православной и приколотить над дверью хоругвь. Этого уже будет достаточно, то есть той обычной шапочки из фольги, в которой Глафира Самуиловна выносит в полночь мусор, еще мало, а хоругви уже хватит? Мало быть просто чокнутым, надо быть в тренде? Почему высказывания этой группы историков беспокоят кого-то, кроме их несчастных родственников? Или мы все уже немного не в себе? Грущу.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода».
В Балтиморе 1 октября скончался писатель Том Кленси, автор многочисленных и популярнейших военных и шпионских триллеров, по которым были сняты крупные голливудские фильмы. Ему было 66 лет. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Дубинскому.
Высокорослого спортивного телосложения и любившего носить очки авиатора Тома Кленси нередко принимали за военного летчика или офицера военно-морских сил. Многие его читатели были уверены, что Кленси – профессиональный военный. Сверхреалистичное и подробное описание военной техники и разведывательного оборудования, которым отличались его произведения, было под силу только специалисту, считали многие. На самом деле в армии Кленси никогда не служил. В студенческие годы он был резервистом, но на действительную военную службу его не взяли, помешало плохое зрение. В университете Кленси изучал английскую литературу, но писателем стал только через 10 лет после получения диплома. До этого он работал страховым агентом в своем родном Балтиморе. Свою первую книгу «Охота за Красным Октябрем» Кленси написал в 1984 году. Ее герой, капитан новейшей советской ядерной подводной лодки, решает передать корабль американцам. За подлодкой охотятся все военно-морские силы США и СССР. Вдохновением к острому сюжету книги стал реальный случай – мятеж на советском противолодочном корабле «Сторожевой», который в 1975 году устроил офицер флота Валерий Саблин, позднее осужденный и казненный в СССР за измену родине. А стать знаменитой книгой «Охота за Красным Октябрем» помог случай. Кто-то подарил эту книгу тогдашнему президенту США Рональду Рейгану, который сказал, что он так ей увлекся, что не может спать по ночам. Вскоре после этой реплики Рейгана «Охота за Красным Октябрем» стала в США бестселлером, а 5 лет спустя Голливуд выпустил одноименный триллер с Шоном Кеннери в главной роли.
I present you the ballistic missile submarine Red October. My officers and I request asylum in the United States of America. It's a pleasure, sir. Bart Mancuso, USS Dallas.
Torpedo! The Americans are shooting at us again!
Даже американские официальные лица удивлялись, откуда у Кленси такие феноменальные знания военной техники. Однажды писателя пригласили на прием в Белый дом, где министр военно-морского флота Джон Лейман спросил Кленси, кто передает ему секретную информацию об оборудовании и боеприпасах подводных лодок. Позднее в интервью New York Times Кленси сказал, что все технические данные для своих книг он черпает из рассекреченных военных документов. При этом он отметил, что именно в свободном доступе к информации и заключается главное отличие американского общества от советского. Если этот доступ будет закрыт, мы кончим так же, как и русские. А мы знаем, что их общество никуда не годится, сказал Том Кленси. Рональд Рейган, с чьей легкой руки охота за Красным Октябрем стала знаменитой, был кумиром Кленси. Писатель называл Рейгана «моим президентом» и разделял его консервативные политические взгляды и жесткую позицию по отношению к СССР во времена Холодной войны. Одним из главных персонажей «Охоты за Красным Октябрем» является сотрудник ЦРУ Джек Райан. В фильме его роль исполняет Алек Болдуин. Райан стал героем последующих произведений Кленси, триллеров «Игры патриотов», «Кардинал Кремля», «Прямая и явная угроза» и многих других. В декабре этого года на экраны должен выйти еще один фильм по книге Кленси о Джеке Райане «Джек Райан. Теория хаоса». Роль Райана в нем играет Крис Пайн, а в фильме заняты такие звезды, как Кевин Костнер и Кира Найтли. Съемки фильма частично проводились в Москве.
Victor Chirivin is unpredictable.
You Americans like to think of yourselves as direct.
Несмотря на огромную популярность, которую его книгам принесли многочисленные экранизации, отношения Кленси с Голливудом были непростыми. Писатель жаловался, что в фильмах его персонажи были представлены неверно. «Отдавать книги в Голливуд, — сказал Кленси однажды, — это то же самое, что продать вашу дочь сутенеру». Тем не менее, сотрудничество с Голливудом сделало и без того преуспевшего коммерческий писателя баснословно богатым. По данным журнала Forbes, состояние писателя составляет $300 миллионов. О себе Кленси всегда говорил с предельной скромностью и называл себя не писателем, а рассказчиком. «Мне просто крупно повезло», — сказал он как-то в интервью.
О Томе Кленси рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».